Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова. Итак, сейчас в эфире «Радио Воскресенье» передача «Если болит душа». Ну, ее постоянный участник, православный врач, психотерапевт, президент Фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Напоминаю нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну а пока в ожидании вопросов, которые поступят по телефону, наверное, мы начнем с сайта или же продолжим тему православная психотерапия, вот то, о чем мы всегда на протяжении последних передач ведем разговор.
Ну, там у нас, насколько я знаю, вопросы есть, которые касаются семьи.
Угу.
Вот, и мы могли бы, отталкиваясь от какого-то вопроса, сегодня...
Как-то связать эту,
да, эту тему, то, как православная психотерапия смотрит вообще на семью.
Хорошо, ну давайте тогда начнем. Зачитаю вопрос с сайта.
Угу.
Здравствуйте, Вячеслав. Моей старшей дочери 11 лет. Она подправляет вещи у себя в комнате, причем в своей последовательности. Очень болезненно реагирует, если кто-нибудь что не так поставил, как стояло у нее. Я думала, что это невроз. Пошла к психологу, поставили синдром тревожности. Позанимались пару занятий. Лена говорит, что они рисовали страхи. Психолог сказала, что все хорошо, но дочь осталась прежней. Обстановка в семье нервная. Развод. Отец про меня гадости говорит, когда встречаются, посвящает дочь свои взрослые проблемы, а дочь ходит к причастию часто. Что делать? Это невроз?
Ну, конечно, это невроз. Вот. Но мы же с вами уже говорили, что значит невроз. Невроз – слишком неопределенное понятие, даже если смотреть на него по-медицински. А вообще-то невроз – это утрата самообладания. Вот человек не отдает себе отчета в том, что он делает,
угу.
Не контролирует своих действий. Он не хозяин своим мыслям, чувствам, желаниям и поступкам. И мы видим, что утрату самообладания сейчас можно обнаружить у детей в самом раннем возрасте.
Угу.
11 лет – это… Вполне такой возраст,
подростковый,
да,
такой,
когда у ребенка могут быть какие-то проблемы с этим. Но вот давайте посмотрим, а откуда что взялось-то?
Угу.
Откуда у ребенка, 11-летней девочки, такое стремление, ну, в некоторой извращенной форме к порядку?
Угу.
Вот она расставляет вещи в определенном порядке, только ей известно.
Угу.
Вот все раскладывает. Очень часто это сопровождается еще тщательным мытьем рук по много раз в день. Мытьем посуды, каких-то еще предметов. Ребенок тщательно следит за порядком. И всякий раз, когда обнаруживает где-то непорядок, все, она начинает тут же активно действовать. Значит, где-то есть беспорядок в душе у ребенка. Ребенок – это такое существо, которое, как никто другой, ни один взрослый так не может стремиться именно к этому порядку. Мир наш очень упорядочен. Бог создал этот мир в необычайном порядке, четко. Все подогнано одно к другому. Ничего лишнего. Наоборот, мы видим везде абсолютную целесообразность и в макро, и в микромире. И человеческая душа, она обязательно вписывается в этот Богом установленный порядок вещей. У нас звонок?
У нас есть звонок. Давайте мы прервемся и послушаем. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
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 Я хотел задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот откуда берется страх и волнение в душе?
Ну вот мы сейчас, в общем-то, об этом и говорим.
Угу.
Сейчас вы немножко послушайте, а потом я конкретно
вернемся,
вашего вопроса,
да?
докоснусь.
Угу.
Человеческая душа в детстве особенно, она жаждет этого порядка. Она успокаивается только тогда, когда порядок, в который вписана детская душа, отражен вовне. Когда она видит соответствие тому, что у девочки внутри в 11 лет, или даже раньше намного, тому, что она видит вокруг. И вот если ребенок не видит отражения этого божественного порядка вокруг, когда мама с папой ругаются, даже тогда, когда просто мама с папой болеют, страдают.
Ну, да, тут обстановка в семье нервная. Да,
мучаются. Когда папа, не живущий с мамой, встречается со своей дочерью и говорит гадости про маму, как она говорит. А ведь для девочки услышать гадость про маму, даже если говорит папа, это катастрофа. Это распадается вся вселенная абсолютно. Угу, угу. Для нее это ложь, которая переворачивает все мироздание. Ведь это же мама, речь идет о маме. Это, знаете, как дьявол сказал гадости про Бога Еве. Она ведь была тоже такой же ребенок, тоже вписана в этот божественный миропорядок. И когда Бог оклеветал, вернее, когда дьявол оклеветал Бога, Ева возмутилась. У нее в душе сразу взрыв произошел, негодование. И она начала спорить. Это трудно себе представить, как это совершенный человек впал в такое состояние. А тут ребенок то же самое. Угу. И то, что происходит с ребенком по восстановлению, попытка восстановить этот попранный порядок божественный, вот принимает такие болезненные формы.
Да еще плюс ко всему вот этот трудный переходный период, когда в ребенке, так сказать, там все внутри клокочет, что называется, да?
Вот в этом возрасте еще, в начальном таком пубертате, в этом возрасте ребенку очень важно вписаться в какой-то порядок. Ребенок дорожит традицией какой-то, особенно если она замешана на каком-то добре, на справедливости, на правде.
И хочется такой устойчивости, да, что ли, да, чтобы ничего не шаталось.
Обязательно нужна стабильность ребенка в этом возрасте. И если ребенок не видит соответствия того, что у него внутри, тому, что снаружи, а снаружи, видите, абсолютное противоречие, то тогда это может отливаться вот в такие болезненные формы, когда ребеночек теряет контроль над собой. И она делает то, на что она способна, вот не отдавая себе отчет даже то, что она делает. Это становится неврозом навязчивых состояний. Вот мама говорит, что девочка причащается.
Да, она сказала, что ходит причастию часто.
Ну, мы не знаем, что за этим стоит. Ходит причастию часто. 11-летний ребенок сам ходить причастию часто не может. Вероятно, кто-то его сопровождает. Ну, и кто-то наверняка там как-то его готовит к этому. Но вообще надо понимать, что, конечно, преодолеть вот это состояние ребеночка сможет только благодатно. Именно тогда, когда будет причащаться. И, вероятно, тогда, когда это будет еще и основано на вере в Христа, когда у ребенка появится вера. Преодолеть вот эту попранный порядок божественный можно только обретя веру в него, видя, что при внешнем беспорядке, который человек встречает в своей жизни, никуда божественный порядок вещей не делся. Господь владеет всем. И если что-то происходит не так, как хотелось бы самому человеку, человек может это сам внутри себя упорядочить и вписать в этот божественный порядок вещей, как это делал наш народ, когда, знаете, такая есть фраза, выработанная веками, значит, так надо. Значит, так надо. Вот это покрывает все. Вот весь мирской беспорядок.
Еще есть звонок. Давайте послушаем. Алло, говорите.
Алло,
говорите, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос можно задать?
Да-да.
Владислав Владимирович, я заметил за собой, что вот часто стал раздражаться по поводу и без повода. Как это связано с моим душевным состоянием?
Ну как, так и связано напрямую. Вот, кстати, такое чувство, что люди заранее, наши слушатели заранее знали, на какой вопрос мы будем с вами отвечать с сайта. Они задают про то же самое. Тогда я просто, чтобы не дергаться в разные стороны, я предлагаю и первому, и второму нашему слушателю просто послушать, что сейчас я буду говорить, и наверняка вы найдете ответ в этом. Вот почему человек раздражается? Ну, потому что его не устраивает то, что он видит вокруг. У него есть свое представление о порядке, то, как должно быть по его, а он не видит отражения этого снаружи. Все не так. Человек должен вести себя, как ему кажется, вот так, а он ведет себя совершенно иначе. И тогда мы пытаемся решить эту проблему за счет человека, не за счет наведения порядка внутри себя. не за счет того, что, о чем только что сказал, значит, так надо. Значит, этого человека должен принимать таким, какой он есть. Mm-hmm. Я должен мириться с его слабостями и недостатками.
И проявлять терпение.
Да, я должен его терпеть, этого человека. Mm-hmm. Моя задача состоит в этом. Если я хочу, чтобы я был избавлен от раздражительности, от гнева, от бешенства на людей, я должен эту проблему научиться решать за свой счет, с Божьей помощью. Вот водворить сначала божественный порядок внутри себя, а потом увидеть, что, в общем-то, ничто вокруг этому порядку не противоречит. И все люди будут устраивать, никто не будет раздражать. Вот. И вот тот первый наш слушатель, который говорит
о страхах,
страхи, да? Волнения и так далее, это тоже из той же самой области. Мы пугаемся и начинаем волноваться тогда, когда мы теряем вот этот внутренний, или, может быть, у нас отродясь его не было, этого внутренней у своей собственной упорядоченности.
Какой-то внутренней гармонии, что ли?
Да-да-да. Вот. Да. А она не столько гармония с этим миром, сколько гармония с Богом. Вот. И тогда мы будем в гармонии с этим миром. Нам ничего будет бояться. Ведь, посмотрите, мы сплошь и рядом в Евангелии читаем «не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь». Вот это вот очень важное место, на мой взгляд, в Евангелии, когда ученики плыли по озеру, и началась буря, ветер, они испугались, подумали, что сейчас погибнут, лодку сейчас перевернет, и вдруг они увидели идущего по волнам Христа, приближающегося к ним. И он им говорит: «Не бойтесь, это я». Они сначала его приняли за призрака, что «ой, еще и привидение, кошмар какой». Они, наверное, уже были при смерти от страха. Да? А он говорит: «Не бойтесь, это я». Что я? Вот. А вот это я сам, только что подошел к вам, это не призрак. Вот это вот буря с ветром, это все я. Это вот эта лодка, в которой вы сейчас сидите и плывете, именно сейчас по этому озеру, это все я. Да и вы сами, собственно говоря, это я вас сделал. Угу. Вот мы должны это обязательно из Евангелия, из живого общения с Христом вместить в себя. Вот тогда у нас будет божественный порядок внутри. Мы будем видеть Божье присутствие внутри себя, а значит, и вокруг себя.
И не будем бояться.
Царствие Божие, сказал Христос, внутри вас есть. Все страхи, все волнения, все неврозы, которые развиваются у человека, навязчивые состояния, панические атаки и так далее, все это преодолевается присутствием Бога внутри человека. Невроз – свидетельство того, что Бог еще не навел порядок в человеке. Что Бог еще предоставлен вот тому расстройству, в котором он родился. Поэтому я всегда всем своим пациентам, которые приходят ко мне с жалобой на невротические расстройства, я всегда говорю одно и то же. Здесь мне, собственно говоря, очень легко, как православному психотерапевту. Ну, конечно, учитывая особенности каждого из них, говорить о том, что порядок в человеке наводит Христос. Это Его территория, человеческая душа со всеми ее расстройствами. Он ради того и стал человеком, Бог для того и стал человеком, и пошел на крест, чтобы у него была возможность войти в каждого человека и там навести порядок. Он прямо так сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Я вот эту бурю, которая у нас, у вас внутри, я ее успокою». Там будет тишь и гладь. Ну, поэтому те, кто начинают жить церковной жизнью, а сейчас невротиков очень много в церкви, и слава Богу, я прямо этому очень рад, что
приходит
душа невротика как-то даже спонтанно сама приводит его в церковь. Очень хочется человеку успокоиться. Он психически здоровый человек. Невротик – это психически здоровый человек. Хотя это состояние описывается в учебнике по психиатрии. Это проблема духовная. Просто психиатрия не знает про это. Угу. И считает ее своей. Нет, проблема духовная. Очень высокий уровень повреждения. И, как мы видим, с самого раннего детства. Ну и здесь еще нужно, вот отталкиваясь от того первого вопроса, на который мы пытаемся отвечать, что сказать. Ребенку нужна любовь.
А это вот в ответ для женщины этой, да?
Наши дети дают невротические срывы именно на несоответствие потребности в любви с ее наличием вокруг. Когда папа с мамой заняты собой, а не ребенком, когда папа с мамой заняты выяснением отношений, разводами, критикой друг друга в присутствии ребенка или что-то в этом духе, когда нет воплощенной любви в человеческом выражении, даже не обязательно по отношению к ребенку, хотя бы между собой, ребенок-то эту любовь жаждет, его душа еще не испорчена страстями. Он максимальную потребность имеет именно в этом. Он же образ Божий. В нем потребность в любви необыкновенная. Поэтому наши дети воспринимают вот какое-то криминальное сознание, наркоманическую психологию, прямо самоубийственную, саморазрушительную, чтобы не жить. Именно потому, что они в семьях своих не встречают этой любви. Для них это просто лучше не жить, если этого нет.
Ну, вы-то с этим сталкиваетесь, я думаю, достаточно часто.
Да,
вот с таким.
Конечно,
я помню, вы рассказывали о каком-то мальчике 5-летнем, который уже был,
религиозно одаренным.
Да, религиозно одаренным.
Который очень страдал.
И страдал, да.
От этого. Но вот, слава Богу, тогда все это разрешилось именно в церкви. Ребенок именно в церкви нашел все ответы на свои неосознанные еще вопросы, на свои духовные запросы.
Которые в семье, в доме, в общем, не были, не могли быть
разрешены.
Никто в
доме не мог ему дать ответов. А он от этого изнемогал, он уже даже не хотел жить. Вот. И в церкви он успокоился, душа его успокоилась. И, слава Богу, сейчас он жив-здоров и учится хорошо.
Ну что, мы будем считать, что ответили на этот вопрос, да?
Ну, будем считать, не знаю, как слушатели.
Ага. По поводу обстановки в семье нервной. Вот, и что делать.
А вот смотрите, насчет православной психотерапии мы с вами говорим. Вот как она вообще смотрит на это? Православие исходит из того, что Бог есть любовь. И Он создал человека так, чтобы человек развивался как личность именно в атмосфере любви. Сам человек внутри себя должен иметь возможность кого-то любить. Вот это, может быть, странно звучит. Но дело в том, что человек — это не индивидуум, когда он один сам по себе. А человек — это семья.
Угу.
Вы же помните, об этом говорили как-то, что нельзя человека рассматривать отдельно. Вот как какой-то объект биологический. Ни в коем случае. Это большая ошибка. Можно, конечно, но мы ничего не поймем. Человека в отрыве от семьи вообще нельзя рассматривать. Ведь мы же рождаемся от папы с мамой. Потом мы сами становимся папами или мамами, бабушками или дедушками. Мы изначально, мы внутри семьи. Даже если она там что-то неполное, папы где-то нету, или там мамы нету, или родители там трагически где-то погибли, но все равно духовно человек никуда из семьи не девается.
Он, но духовная связь.
Да, он потомок своих предков. Угу. Он принадлежит к какому-то человеческому роду, то есть какой-то большой семье. Так вот, эта семья, вот это вот, когда... Угу. У нас звонок, да?
Да, звонок. Давайте,
давайте послушаем, потом продолжим.
Говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, хотелось бы задать вам вопрос. Почему даже когда все хорошо в семье, на работе, дома, все равно есть какое-то чувство, внутренний дискомфорт какой-то внутри вот есть?
Ну, потому что все хорошо должно быть не в семье, на работе и дома только, не вовне. Хорошо должно быть внутри человеку. Если мы будем заниматься только благоустройством территории, у себя в офисе где-нибудь или на рабочем месте, налаживанием отношений каких-то с людьми на работе, дома, где-то еще, но при этом мы сами не будем вписываться в какое-то Богом установленное, Богом установленный порядок внутри себя, то мы не обретем покоя. Нет-нет. Душа моя Бога восхотела, и пока не найдет его, не успокоится. Бога. Не от того, чтобы дома все было хорошо и на работе. И когда и здоровье, и деньги, и признание, и уважение в коллективе, и так далее. Нет-нет. не это. Вот этот порядок, он описан нашими подвижниками, новомучениками 20 века, которые прошли сталинские лагеря, когда они оттуда из-за стенков и даже из Бутырской тюрьмы из камеры писали: «Радости моей нет предела. Вот только здесь я насладился смирением по-настоящему». Да, в человеке есть то, что не зависит ни от того, что в доме, ни от того, что на работе, даже от наличия или отсутствия здоровья или денег. Человек может быть счастлив, несмотря ни на что. Вот в этом некая наша абсолютная независимость, свобода от внешних обстоятельств, Богом дарованная. И это мы получаем в церкви, это не для избранных. Каждый человек может обрести этот мир душевный, который не зависит ни от чего. Хорошо-то нам будет именно только тогда, когда в нас будет присутствовать сам Бог со своим миром божественным, про который он сказал: «Мир мой даю вам». Не так, как мир дает, а вот мой мир даю вам. Вот. А это дается только в церкви.
Еще звонок есть. Слушаем.
А батюшка мне сказал, что это бесовская ява.
Снова начните, пожалуйста, ваш вопрос задавать.
Как называется дыхательная гимнастика?
Можно ли делать дыхательную гимнастику Стрельниковой с точки зрения православной веры?
Вы знаете, да можно, собственно говоря, делать все, лишь бы не придавать этому никакого религиозного значения. Ведь если взять и вычленить из каких-то восточных культов или из гимнастики Стрельникова, или из дыхания по Бутейко только сами упражнения, то человек, ну, может быть, если пользы какую-то особую не получит, но, во всяком случае, не будет вреда для души. Вред начинается тогда, когда человек начинает придавать этому духовное значение, религиозное значение, значение духовных практик. Вот тогда начинается проблема. А вот гимнастика Стрельникова, к сожалению, на это начинает претендовать. Преподносится она всегда как просто комплекс таких безобидных упражнений дыхательных. И вы знаете, я знаком с самим этим комплексом еще давно, много лет назад познакомился. И мне показалось, что в этом что-то есть. Вот какая-то терапевтическая польза от этого должна быть. Действительно, очень много зависит в нашем телесном здоровье от того, как мы дышим, от того, как вентилируются наши легкие. И ритм, и сопровождение это какими-то физическими упражнениями дополнительными и так далее. Наверняка в этом что-то есть. И кто-то мог бы там и бронхиальную астму, и бронхиты, и какие-то другие, даже недыхательные системы заболевания получить какую-то пользу от стрельниковской гимнастики. Лишь бы не считать это духовной практикой.
А ну, то есть, поясните духовной практикой, что?
Ну, это становится оккультной практикой, понимаете? Вот точно так же, как йога. Когда там из этого начинают извлекать общение с миром духовным. А ближайшая к нам духовная реальность – это бесы. И дьявольщиной попахивает любая вот такая практика, если там начинаются разговоры на эту тему.
Угу. Вот. Что кто-то что-то свыше там помогает.
Да, что это что-то особенное, что человек входит в контакт с каким-то силами, астральным миром там и так далее, что в нем начинают действовать особые энергии.
Угу. Ну, ответили, я надеюсь, да? Угу. Давайте следующий вопрос послушаем. Алло, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот меня беспокоит. У меня есть 3 племянницы, и все, и вот как я, вот такая вот, как вот и есть, вот, и вот они вот все 3 разные, и я хочу вопрос задать такой. Вот я сама болезненная, они знают меня, и вот не ходит, одна дала вот мне младшая, средняя телефон, а 2 младшая и старшая не дали мне. мне. И вот она старшая, очень боится у меня припадков и не хочет вот ходить ко мне.
Чем
как
бы я мог помочь?
Это
быть? Чем бы я мог
переживаю,
помочь?
Я переживаю вот. Старшие и средние, они вот как-то младшие.
Ну, во-первых, не переживайте. Не надо. Это, во-первых, это всего-навсего племянницы. Вы всего-навсего тетя. Вы не можете ни воспитанием их заниматься, ни как-то на них влиять. Тем более, насколько я знаю, там они, это уже не младенцы, насколько я понял. Вот. Поэтому успокойтесь. Если вы человек верующий, вы предоставьте своих племянниц Господу Богу. Помолитесь за них, как только вспомните. И Господь как-то управит и с телефонами, и вообще с общением, как-то наведет порядок.
Угу. Ну, спасибо. Так, мы продолжим. Угу. На тот вопрос еще не ответили, предыдущий, да?
Да, вот мы так сегодня немножко
блуждаем,
я мысль потерял, ну ничего. Так вот, смотрите, мы говорим о семье.
А там что-то было, по-моему, по практикам, что-то по духовным практикам, что это помогает ли?
С этим мы закончили, с этим
закончили,
вопросом. А вот
да?
мы говорили о семье как таковой. Mm-hmm. Вот человек, он семья сам по себе, потому что человек – это папа, мама и ребенок. Если мы с вами открываем Библию на первых страницах и читаем, и создал Бог человека, мужчину и женщину создал их. Это одно предложение. Это нельзя вычленять. Мы, когда читаем сначала «создал человека», мы отражаем на себя. Вот я, меня создал, я человек. А потом дальше. Мужчину и женщину создал их.
Mm-hmm.
То есть человек – это не только я.
Мужчина и женщина.
Человек – это мужчина и женщина. То есть я еще не совсем человек, я еще не успел им стать. Это еще у меня в перспективе, в некой заданности.
Mm-hmm.
Так вот, семья – это наше задание здесь на земле. Мы должны создать свободно полноту человеческой личности. А это семья. Так было до грехопадения. И это же призвание человеческое сохранилось и после грехопадения. Только после грехопадения уже появился третий участник вот этого человеческого единства. Это ребенок. Интересно, что мужчина отличается от женщины, ребенок отличается от папы и мамы. Нельзя сказать, что ребенок это мужчина, да, даже если это мальчик. Нельзя сказать, что это женщина, даже если это девочка. Нет, это ребенок. И мужчины очень отличаются от женщин. А вот все вместе, они являют полноту человеческой природы. Вот это и есть человек. Потому что Бог есть любовь. А человек может реализовать эту свою способность любить только в семье, только будучи семьей. Это самый естественный, можно сказать, простой такой способ быть как Бог. Реализовать эту заповедь. Да любите друг друга. Здесь, ну, проще-то некуда. Как Адам сказал, увидев Еву. Она плоть от плоти моей, кости от кости моей. Это, можно сказать, я. Но мы же знаем, что в семьях люди, муж с женой, могут доживать до такого состояния, когда они считают себя, жену продолжением себя. Жена мужа считает продолжением себя. Они не представляют себя отдельно. И когда они проживут много лет, и их что-то разлучает, там, смерть или какие-то тяжелые болезни, они не могут уже в той близости быть и душевно, и телесно, какой были раньше. Как они от этого страдают? От них отрывают их собственную часть.
Mm-hmm.
С кровью, с болью. Вот. А это, собственно говоря, нормально. Это наша заданность такая. А как любят родители детей своих? Господи, да какие бы они ни были, но самые там отъявленные мерзавцы, все равно мама будет любить своего сына до конца, даже еще больше будет любить мерзавца, чем какого-то благополучного и которого все хвалят. Потому что покушаются все на нее саму. Да, это больной орган, но мой. Больная печень, но моя. Вот так и мы в семье друг к другу относимся. Вот это фундаментальный взгляд православной психологии на семью. Вот из этого взгляда уже можно решать очень многие проблемы. Во всяком случае, видеть причину этих проблем, откуда они берутся. Потому что нет именно вот такого представления о себе самом, как о муже, как о жене, как о родителе. Мы в семье очень часто подолгу застреваем на своей самости, на своей отдельности, на служебной роли других членов семьи по отношению к нам. Вот есть я, а все остальные должны включаться в мою орбиту. И я за счет них должен решать свои проблемы. Так может думать муж, так может думать жена, так могут быть воспитаны дети. И тогда семья может стать таким, знаете, логовом хищников и источником всяких бед и скандалов.
Хорошо. Мы давайте послушаем телефонный звонок. Алло, алло, говорите. Алло. Алло, говорите.
Добрый вечер, спасибо большое за все ответы и на вопросы, очень грамотно. А вот такой вопрос, рекомендация, я как бы вдова, в храме батюшка сказал, ты невеста Христова. Вот как это понять, что вместо мужа сейчас духовные вопросы через Евангелие у Христа находить ответы, как себя с детьми вести, как с людьми, ну, что раньше у мужа можно было все это спросить, как бы зеркало в глаза его, а сейчас невеста Христова, как вот
попробовать? Ну, вообще, сейчас попробую, но вообще-то самое лучшее было бы спросить у самого батюшки, причем не отходя от места, где он вам это сказал. Надо всегда, конечно, для себя что-то пояснять, когда получаем какие-то наставления, руководство духовное, на исповеди особенно. Надо не стесняться задавать вопросы. Вот. Ну, а что касается того, что вдова невеста Христова, что это значит, что она не осталась, ну, беспризорной. И очень часто вдова оказывается в гораздо более надежных руках, чем когда она была замужем. Потому что муж, при всех его достоинствах, может быть, он не может того, что может Бог. У него нет кода доступа к своей жене. А у Бога есть. Поэтому он, Бог, Христос, он видит, что женщина стала вдовой. Он будет слушать ее молитвы с учетверенным вниманием.
Вновь звонок поступил. Давайте послушаем. Алло. Алло. Говорите.
Вячеслав Владимирович, скажите, пожалуйста, как правильно молиться, чтобы врачевать душевную боль?
Ну, вот опять, что за боль, где болит, в каком месте? И вопрос, как правильно молиться, он не совсем по адресу, вот ко мне. Все-таки это, если человека интересует этот вопрос, его лучше всего задавать прямо священнику. Он пастырь, он учит людей молиться, учит людей общаться с Богом. Причем каждого конкретно, зная его грехи. Вот что болит у человека, я не знаю. Душа болит. Какую-то душевную боль человек испытывает. Да, вообще-то, конечно, здесь можно не заниматься особой такой дифференциальной диагностикой, а просто довериться целиком Богу, который лучше нас знает, что у нас болит. И самая универсальная молитва для многих начинающих, может быть, даже самая полезная, это «Господи, помилуй». Как это ни странно звучит, это очень полезное средство, когда болит душа. Мы, когда погружаемся в слова этой молитвы, нам сразу же становится легче. Происходит некое такое обезболивание. Бог откликается на эту молитву сразу же. Происходит некое такое универсальное облегчение состояния. Вот. А со всем остальным уже нужно приходить на исповедь и уврачевывать причину болей душевных именно там, в покаянии.
Спасибо. Пока у нас нет вопросов по телефону, я думаю, что вот с сайта еще один возьмем вопрос, успеваем. Была замужем, двое детей, две дочки. Муж пил, дрался, скандалил. Когда кончилось терпение, подала на развод, ушла из квартиры снимать жилье. Он алименты не платит, накопил долг за комуслуги 75 тысяч рублей. Сразу же предложил размен квартиры, до этого не соглашался. Много раз у него забирала у пьяного детей. И вот все говорят, подай в суд, забери все. Я не могу, мне его жалко. Да, я понимаю, что он меня не жалеет, но не могу. Я беру с продажи чуть больше, но я не хочу. Мне кажется, что ему трудно без меня, это чувство жалости достало. Я хочу избавиться от жалости. Вот такой вопрос.
А чувство жалости достало.
Избавиться от жалости.
Да. Вот очень хорошая иллюстрация к тому, о чем мы с вами говорили. Вот муж, но, судя по всему, не очень хорошо себя ведет. Да? Вот мы выяснили из этого письма. Можно сказать, даже плохо себя ведет. Он не считает себя мужем. Он бросил семью свою на произвол судьбы. А посмотрите, как это переживает жена его. Ей от этого плохо. Вот здесь очень важно отличать две вещи. Любовь от болезненной привязанности. Любовь, она всегда с жалостью. Любить можно того, кого жалко. Очень трудно любить по-христиански человека, ну, абсолютно такого, знаете, обладающего только достоинствами. Угу. Идеального человека. Ну, он может вызывать там восхищение, там одобрение.
Ну, разные такие чувства, да. Да?
Но вот с точки зрения христианства, а за что любить-то? У него и так все хорошо. У него и так вся полнота всего. Что я ему могу дать? А вот когда я вижу, что он без меня не может, вот это признак для дифференциальной диагностики любви и болезненной привязанности. Болезненная привязанность – это когда мне без него плохо. Это как я без него. А признак жалости, то есть любви, это «а как он без меня?». Вот человеку нужно задать себе этот вопрос. И если я беспокоюсь о другом человеке, то не надо от этой жалости избавляться. Пока сил хватит терпеть, это безусловная польза для души. Вот тогда, когда муж, которого жена жалеет, становится опасным вот просто для ее здоровья и жизни, и жизни здоровья детей, вот тогда надо как-то уносить ноги. Вот. Но при этом все равно продолжать его жалеть.
Угу. У нас заканчивается время. Угу. Мы с вами говорили на тему православная психотерапия и взгляды православного психотерапевта на семью. Как раз вот все касалось этих вопросов. Дорогие друзья, наша передача уже заканчивается. Если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Вячеслав Владимирович, напомните
телефон. Да, по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Завтра всех жду 19 часов на Репина 6А в конференц-зале на школу православного самосознания. Приходите.
Ну, я напоминаю, что в прямом эфире «Радио Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра в 8 часов 20 минут. Ну, а следующий прямой эфир с вашим участием, Вячеслав Владимирович, состоится 14 апреля. Ну что ж, прощаемся, попрощаемся с вами и поблагодарим наших радиослушателей за вопросы.
Хорошо. В следующий раз я буду здесь сидеть уже 50-летним.
Да вы что? Ну, пока не поздравляю.
Да.
До следующей встречи. До свидания.
До свидания.